Так, доброго дня, дорогие наши радиослушатели. Эфир продолжает программа «Время молодых», программа о насущных вопросах моего молодого поколения. Я ее ведущая Мария Хмелинина, и сегодня мы будем говорить об осознанном потреблении в одежде, а именно о проекте «Вещь добра». И сегодня у нас автор этого проекта, руководитель Денис Лекомцев. Здравствуйте.
Всем привет.
Рада видеть вас, Денис, в нашей студии, и, конечно же, мне очень интересно узнать о вашем проекте. Расскажите, пожалуйста, вот для начала в таких общих чертах, что он собой представляет, какие цели и задачи выполняет.
Проект «Вещь добра» — это системный проект по работе с ненужной одеждой. Мы постарались создать такой проект, чтобы каждый человек смог сдать любую одежду, которую он найдет у себя в шкафу, и ту, которая ему не нужна, нам. То есть от человека не требуется никаких сортировок предварительных. Ну, возможно, стирка, если вещи там уже долго залежались и от них пахнут. А так он может прийти в любой момент, в любом удобном для него месте и сдать. Пока, конечно, из-за количества боксов не совсем удобно, но мы с каждым днем расширяем количество наших точек сбора, и я думаю, скоро будет максимально удобно сдать нам одежду. Одежду, которую мы собираем, мы делим на три категории. Первая и самая большая – это вещи, непригодные для дальнейшего использования, их примерно 70%. Это вещи, которые уже вышли из моды, вещи, которые уже максимально изношены, просто в плохом состоянии, с застаревшими пятнами. Вот как раз мы их подготавливаем и отправляем на переработку. А вещи в хорошем состоянии, те, которые уже еще можно носить и которые можно проносить не один день, месяц, год, мы их стираем, дезинфицируем, приводим в порядок, там, если необходим какой-то маленький ремонт, ремонтируем и передаем в разные социальные организации для поддержки людей. И вот буквально 1% это вещи в отличном состоянии, мы их продаем в нашем благотворительном магазине. Средства с этого магазина как раз идут на зарплаты сотрудников, аренды, на те самые чистящие и моющие средства и дезинфицирующие. Вот.
Смотрите, вы сказали, боксы установлены по всему городу, да? Сколько их на данный момент?
На данный момент их 14, но их количество растет. Я могу заверить, что в апреле их уже будет на 15 больше, то есть, получается, 29 боксов будет в городе Екатеринбурге к апрелю-маю месяцу. Угу.
Боксы — это такие большие контейнеры, куда люди могут сложить свою одежду.
Да, это такие большие красивые белые ящики, их видно, мы их специально изготавливаем в уличном варианте, чтобы они стояли на улице. Они как раз забрендированы «Вещи добра». Там написано, куда вещи идут, в каком состоянии, а также те вещи, которые мы принимаем, либо не принимаем. Потому что у нас есть вещи, которые мы не можем переработать, например, нижнее белье. Ну, тут, конечно, не только вопрос переработки, но в санитарных таких моментах.
Да-да-да. Вот вы сказали, что, в принципе, любые вещи мы можем сдать за исключением нижнего белья, а вот, например, верхнюю одежду, например, шубы, которые большие по объему, можно ли их сдать вот в этот вот контейнер?
В принципе, да. Если она в хорошем состоянии, то это хорошо, они попадут людям. Если в плохом состоянии, тут, конечно, у нас сложная задача, но она решаема. То есть мы максимально настроили себя так, чтобы любая вещь, даже которую нельзя переработать, получала вторую жизнь. Как раз мы ее передаем в разные организации. Например, мы дружим с открытым городом. Они перешивают эти вещи и делают какие-то новые там сумки, предметы гардероба, либо какие-нибудь аксессуары.
Да, ну в течение нашего сегодняшнего разговора мы, конечно, дадим какие-то подробности о процессе переработки, о процессе вывоза, но для начала расскажите об истории проекта. Вот как вам вообще пришла эта идея создать такой проект, который будет заниматься переработкой, сбором и социальной помощью?
Идея была создать какой-то экологический проект. В принципе, в 2019 году летом, ну, где-то вот июнь-июль, мы начали думать, что же мы можем сделать. Мы, в принципе, посмотрели, что очень много проектов экологических у нас в Екатеринбурге уже создано, которые собирают ненужный пластик, резину, бутылки и так далее. И мы поняли то, что, в принципе, уже рынок заполнен. Но никто не занимался переработкой текстиля. И мы решили, что это то самое, что надо развивать у нас на территории Екатеринбурга. В принципе, очень много разных проектов, которые собирают текстиль, но этот текстиль просто попадает нуждающимся людям. Но мы понимаем о том, что, и как я уже ранее говорил, 70% вещей – это вещи непригодные. Мы, в принципе, пообщались с разными организациями и узнали о том, что кто-то это просто вывозит на полигоны, кто-то выкидывает, кто-то сжигает. То есть непонятно, куда этот текстиль девается. Но проблема в том, что когда текстиль попадает на полигоны, он начинает разлагаться. Во время своего, так сказать, разложения он выделяет парниковые газы, это метан и СО2. Ну, грубо говоря, то же самое, что и машины. Например, один из журналов приводил такую статистику, вот он приводил по Москве, но мы ее тоже применим к Екатеринбургу, что Москва генерирует такое количество текстиля и выбрасывает их на полигоны, что равняется 450 тысячам постоянно работающих машин. То есть это вот такой объем парниковых газов выбрасывается в атмосферу. Ну, давайте спроецируем это на Екатеринбург. Не Екатеринбург, Свердловскую область лучше, так будет понятнее. Например, в Москве живет 17 миллионов жителей, в Свердловской области около 5. Ну, получается, Свердловская область генерирует такое количество текстиля, как будто 150 тысяч машин работают круглосуточно. В любом случае, это вредно. Плюс, если, например, это одежда синтетическая, это получается у нас пластики, что происходит с пластиком, он начинает постепенно разлагаться и попадает уже в грунты, в землю, а может быть, в какой-нибудь верхний водоносный слой. Я понимаю о том, что сейчас некоторые экологи мне скажут о том, что эти полигоны защищены, но мы понимаем, когда эти полигоны были произведены, заложены, и какой шанс, что в нижнее покрытие не было там истончено и не перестает попадать. Ну и плюс меня, в принципе, впечатлила история о том, что, например, когда Узбекистан начал производство хлопка, ну, из которого делается в основном вся одежда, то наша планета лишилась Аральского моря. Почему? Потому что для того, чтобы хлопок вырос, требуется большое количество воды. Например, для изготовления одной пары джинс уходит 15 523 литра воды, ну, на одну пару джинс. То есть вы мне, конечно, сейчас скажете о том, что, Денис, там, это же вода потом обратно уходит в атмосферу. Хорошо. Но при этом в Узбекистане начали как раз брать воду из рек, которые являлись основными артериями для заполнения Аральского моря. Все, оно высохло. Теперь тратится огромное количество денег для того, чтобы это море восстановить. То есть мы сначала заработали на этом, а потом мы это все дело тратим обратно, чтобы это все возродилось. Но прикол в том, что Узбекистан начал брать воду, а Аральское море находится на территории Казахстана.
Да. Ну вот кто бы мог подумать, что это все так взаимосвязано, и что увеличение производства одежды так влияет на экологию.
Да, например, в индонезийских странах, где как раз находятся основные производства таких массовых гигантов, там, например, как Zara, H&M и так далее, при покраске тканей используются красители и сливается все в реку. В этой реке уже нашли разные виды металлов, там уже невозможно мыться, а в связи с тем, что это менее развитая страна, там нету систем водоснабжения, канализации, они очень часто пользуются вот этими как раз реками. Ну, то есть реки уже цветные, то есть они там и розовые, и зеленые, и синие. Ими невозможно пользоваться. То есть помимо того, что мы с вами вредим экологии, выбрасывая этот текстиль, но мы вредим тем, что мы увеличиваем предложение поставщиков этого текстиля, они производят больше и этим загрязняют и уничтожают моря.
Мне кажется, многие наши радиослушатели сейчас очень удивились вот этому всему процессу и как-то по-новому взглянули на свой шкаф с одеждой.
Вот из-за этого как раз мы и начали заниматься именно текстилем, потому что с пластиком все знают, как бороться, то есть он легко перерабатывается, все знают, куда его сдать, стоят специально эти вот сетки везде, кто-то пошел дальше, там картон сдает, бумагу, а с текстилем ничего не происходило. Ну, я, в принципе, на начале уже рассказал, что с ним происходит.
Да, вот вы говорите, что мы решили создать этот проект. Вы — это команда какая-то.
Да, это команда, это мои друзья, вот мы как раз с друзьями и организовали этот проект.
Расскажите об особенностях переработки текстиля.
На данный момент у нас в России, в принципе, очень плохо развита переработка текстиля, в отличие от других стран. Но что у нас, например, производят? Мы сейчас сдаем в две организации текстильную переработку. Первая организация – это компания «Вторком». Она находится в Челябинской области. В принципе, таких заводов только в Челябинской области и в Иваново, на всю страну. Они что делают? Они разволокняют. То есть расчесывается весь текстиль до маленьких волокон. И потом эти волокна, из этих волокон изготавливается, например, регенерируемое волокно, которое используется для набивки матрасов. Все, наверное, помнят эти вот матрасы РВ. Вот как раз это они и есть. То есть они забиваются переработанным текстилем. Дальше они делают термовойлок. Это примерно то же самое, что войлок, который используется для изготовления валенок. Но только вместо шерсти используется синтетика и хлопок. Но за счет того, что синтетика может плавиться, это как раз все расплавляется, получается такой единый материал. Простой войлок там за счет ворсинок это все сцепляется, а тут за счет термической обработки. А также они изготавливают иглопрошивной ватин, ну, его тоже используют на тряпке. И, например, вот вторая организация, которую мы сдаем здесь у нас уже в Екатеринбурге, мы считаем то, что это тоже экологический способ, там нарезают это все на тряпке. То есть вторая жизнь вещей не после переработки, а в принципе в том состоянии, в котором они сейчас есть. То есть там срезается также фурнитура, они нарезаются более-менее в такую приемлемую форму, и уже эти вещи используются на тряпке, например, на заводах, либо автомастерских. То есть да, потом есть шанс, что из этого опять не переработать в новый материал, но в любом случае это лучше, чем это просто выкинется, они потом для них произведут новую ткань, и они ее начнут использовать. То есть тут как раз мы пытаемся сократить тот самый спрос, про который я говорил, на новый материал.
Ну, это крайне интересно, и мне кажется, вы прямо так глубоко погрузились в эту сферу, в эту тему, чтобы действительно лучше понять, как можно экологичнее использовать вещи, текстиль, одежду. Расскажите поподробнее, как это все вывозится. То есть, насколько я знаю, сейчас в разных районах Екатеринбурга. Кстати, только в Екатеринбурге?
Пока только в Екатеринбурге, но да. Мы, как вы видите, за год разрослись уже до 14 боксов. Там у нас раньше был склад всего 60 квадратных метров, теперь у нас он 210. Ну, мы растем, но за год, в принципе, мы сделали неплохой такой скачок, и с учетом того, что мы в любом случае не благотворительная организация, а социальное предпринимательство, мы даже смогли пережить пандемию коронавируса.
Да. Ну вот, учитывая то, что в разных районах города Екатеринбурга сейчас уже 14 боксов есть и еще планируется в дальнейшем поставить боксы, расскажите, как это все перевозится, вывозится, потому что мне кажется, что это должно быть, наверное, много машин и какая-то регулярность.
Пока все тяжело. Боксы вообще мы опорожняем среда, пятница, воскресенье, то есть как раз те дни, когда наступает активность, то есть, например, там мы вывезли в пятницу, потому что в пятницу начнут, ну, за выходные начнут себе привозить большое количество одежды, и в воскресенье мы сразу все собираем обратно. Это все происходит на ВАЗ пятой модели, у нас «Газели» пока своей нет, вот, и у нас ездит курьер, собирает и следит за всеми боксами.
Это одна машина только?
Да, да, это время и трудозатратно, но пока мы имеем только такой способ. Иногда, конечно, когда он не может, мы заказываем «Газель», но мы все равно стараемся более-менее финансово расходы сокращать для того, чтобы максимально быть в рабочем состоянии.
Есть ли в этом сложность, что сейчас существует только вот одна машина, которая вывозит? Есть ли такая ситуация, что контейнеры бывают переполнены?
Да, конечно, в этом сложность есть. Например, если мы едем на «Газели», собираем одежду, то у нас, грубо говоря, порожницы боксы составляют, ну, вот без пробок, это порядка 2,5-3 часов. На одной машине мы это делаем целый день. То есть разница колоссальная, но пока так.
Может быть, есть еще какие-то сложности в реализации этого проекта? Или, например, люди, которые участвуют в этом, легко ли они понимают эту систему?
Сложность вообще есть в том, что люди, да, не всегда понимают о том, что нам можно сдавать, что нельзя. То есть как только людям говоришь о том, что не сдавайте нам, пожалуйста, нижнее белье, что начинают люди сдавать? Сдавать нижнее белье. То есть у нас нижнего белья уже очень много. Например, сдают кухонную утварь.
Ну, вот она тоже в нужна. Эти боксы.
Да, да. Самое странное, что мы находили в нашем боксе, это детская как оно называется, в машине, которую ставят.
Детское кресло?
Да, детское кресло для перевозки в автомобиле. Это была прям самая странная вещь. Вот, а так, в принципе, у нас народ готов, он хочет, ему нравится заниматься как раз раздельным сбором и получать удовольствие. Почему мы именно сделали боксы, а не какой-то отдельный пункт? Во-первых, он работает круглосуточно. Угу. Во-вторых, люди, когда скидывают в этот бокс, они получают какое-то определенное удовольствие в том, то, что они, во-первых, помогли нуждающимся, во-вторых, помогли экологии.
Угу.
Ну, а так, в принципе, нет, у нас не так много проблем, может быть, даже они есть, но они так быстро решаются, что даже не откладывается в голове. Угу. Ну, вот единственная проблема, это сейчас это маленький склад, да, чем больше мы склад снимаем, тем больше понимаем это, то, что надо было больше, и мы не всегда это можем просчитать, и проблема с транспортом. Но это такие проблемы, что они решаются.
Угу.
Скоро мы купим большую машину и переедем в больший склад.
Угу. Вы уже сегодня упоминали, что у вас очень хорошие результаты за один год, что вы пережили пандемию. Вот расскажите, может быть, в цифрах, какие у вас результаты, сколько одежды получилось собрать, переработать?
За год мы собрали чуть больше 130 тонн текстиля, при том, то, что мы начинали всего с одного бокса. А потом мы начали разрастаться все больше и больше, стали ставить больше боксов. Например, во время пандемии мы объединились с фондом Святой Екатерины и провели совместную акцию. То есть изначально они развозили только продуктовые наборы, но часто они начали встречаться с такими случаями, что людям нужны только, не только продукты, но и одежда. А мы как раз уже были знакомы. И они предложили нам вместе с ними поработать, потому что мы не оказываем адресной помощи, то есть мы не можем чисто экономически приехать каждому и у каждого, например, собрать одежду, либо привезти нуждающимся людям одежду. Мы вот как раз объединились и провели совместную акцию по сбору одежды из квартир. Как раз в самоизоляцию нельзя было добраться до наших боксов, потому что нельзя было вообще никуда без надобности какой-то выходить. И мы как раз уже начали ездить по людям. В рамках этой акции она работала с мая по июль месяц. Мы собрали 2611 заявок. По ним практически по всем проехались. Ну, точнее, заявок было намного больше. Вот именно по 2611 заявкам мы проехались.
Mm-hmm.
Больше 500 семей получили адресную помощь. И помимо тех, которые обращались в рамках пандемии, я заметил, очень часто стали гореть дома. Это для меня очень странно, и мы как раз стараемся максимально каждому приехать и помочь. Не ко всем получается, потому что не всегда есть подходящая одежда, потому что у нас в любом случае ограниченный модельный ряд в рамках той одежды, которую нам сдают. Не всем, к сожалению, можно помочь, но мы стараемся помогать. И, например, в рамках акции по сбору одежды мы собрали чуть больше 30 тонн,
mm-hmm.
вот именно по развозу. И так, в принципе, сейчас нам продолжают обращаться, и мы как раз даем. Например, за прошлый год мы переработали, хоть я и говорил, что 70%, но 70% одежды переработку мы не всегда успеваем заготавливать, потому что это разным поставщикам уходит, и кому-то требуется предварительная подготовка, и не всегда предварительная подготовка происходит очень быстро. То есть для этого нужно какое-то определенное время. И мы переработали порядка 40-50 тонн одежды, и где-то порядка 20 нашли вот вторую жизнь в разных семьях. Одежду, которую мы как раз подбираем для нуждающихся, мы ее подбираем из такой позиции, что бы я надел на себя. То есть это самый главный критерий, потому что я видел, что есть некоторые организации, которым тоже сдают одежду, и они... Я сильно извиняюсь, я не пытаюсь с кем-то конкурировать, но просто реально одевают людей непонятно во что.
Угу.
В чем наша идея? Почему мы именно подбираем одежду такую, чтобы я надел на себя, чтобы человек себя чувствовал комфортно? То есть мы не пытаемся помочь нуждающимся в одежде, мы пытаемся создать те условия, при которых он сможет чувствовать себя комфортно раз и, например, пойти устроиться на работу, либо одеться в хорошую, красивую одежду и, например, пойти на повышение.
Угу.
То есть мы сами все понимаем о том, что когда ты одеваешься, там, например, там, ну, все мужчины знают, что когда ты надеваешь красивый костюм, особенно если это тройка, ты совершенно начинаешь себя по-другому чувствовать. И тебе хочется идти свернуть горы. И у нас в этом позиция, а не в том, что просто надеть какую-нибудь там непонятную куртку на него, чтобы, ну, есть и есть, ну угу. и ладно. Нет, у нас так это не работает. Мы как раз стремимся к тому, чтобы красиво людей одеть.
Да, ну, как правило, нуждающиеся люди вот такую обычную одежду, ну, такую потрёпанную уже временем и другими людьми, они могут найти ее сами.
Да, и, например, вот у меня есть некоторые коллеги, которые... По образованию они прям модельеры, и они прям даже собирают луки. То есть...
Образы твои, да.
То есть мы предоставляем человеку не просто там набор одежды, а именно пытаемся сочетать для того, чтобы у него появился хоть какой-то базовый гардероб. Например, пока действовала акция, мы еще успели в августе месяце развести семьям, у которых есть дети, и мы как раз там их собирали в школы, готовили комплекты там на физкультуру, на выход... и так далее. То есть вот наш самый главный принцип по адресной помощи, если мы ее оказываем.
Это очень здорово. Ну вот знаете, результаты действительно впечатляют. И если я правильно поняла, то социальную помощь, чтобы получить, нужно обращаться не напрямую к вам, а через организации другие, да?
Да, есть два варианта. То есть в принципе, для того, чтобы наша схема вся работала, мы редко оказываем адресную помощь, потому что это трудозатратно, чтобы вот собрать тот же самый образ, это очень много времени. Например, вместо того, чтобы, например, там, подготовить переработку определенного количества одежды и заработать с этого денежку, человек идет и тратит очень много времени, чтобы собрать одежду. Из этого мы изначально построили схему так, что мы передаем в разные организации, угу, которые как раз занимаются адресной помощью, потому что они знают, кому какая одежда нужна. Например, грубо говоря, в Истенок мы раньше привозили вещи, мы знаем о том, что им нужна либо женская, либо детская. То есть мы им везем именно женскую, детскую, чтобы их не захламлять там мужской, либо другой одеждой, которая им не понадобится. Мы активно сотрудничаем с гуманитарным складом, который при службе милосердия. Мы им отвозим, ну, там абсолютно разную одежду, потому что нам нравится их формат. Формат такой, что они могут прийти как в магазин и выбрать подходящую для них одежду. Это очень круто, мы до такого не доросли, ну, у нас немножко разные цели все равно с ними. И когда человек не может там найти одежду, он может обратиться всегда к нам по номеру телефона 8-922-222-68-52, либо найти нас в социальных сетях, например, в Инстаграме по запросу «Вещь добра», либо ВКонтакте тоже «Вещь добра», и, например, написать нам. Мы всегда реагируем, но... Сразу могу предупредить, что не всегда получается быстро одежду найти, потому что, как я вам говорил ранее, о том, то, что мы ограничены теми размерами и теми фасонами, которые нам сдают. Угу. Но мы максимально стараемся подобрать нужный гардероб для человека.
Да, ну спасибо большое. Сейчас у нас действительно есть такая возможность, чтобы к вам обратиться и поучаствовать в этом проекте. Я думаю, что в нем может поучаствовать абсолютно каждый человек.
Конечно.
У каждого есть какая-нибудь ненужная вещь, которая завалялась уже там в шкафу. Вот, и сдать ее было бы полезно и для экологии, и для, может быть, для какого-то другого человека она бы пригодилась. Это здорово. И еще вот, наверное, такой вопрос. Я знаю, что у вас могут принимать участие волонтеры. Расскажите, как с ними организуется работа и кто может быть волонтером?
Волонтером может быть любой человек, который готов нам помогать. Самая главная потребность, которая у нас есть в волонтерах, это помощь в сортировке одежды. То есть как раз это вот то самое главное. В принципе, можно, если вы хотите нам помочь, написать также нам в социальных сетях. Мы работаем с разными организациями, например, с урфушными студотрядами. Uh-huh. То есть они активно к нам приходят в гости и начинают сортировать одежду. Например, фишка какая, что они приходят, они сортируют, если они находят вещь, которая им, например, нравится, они могут ее себе взять. То есть в любом случае волонтерство это круто, но когда ты за это что-то получаешь, там не только какие-то навыки, а какие-то ценные вещи, то это круто. А с учетом того, что мы понимаем о том, что там молодежь, которая за экологичный образ жизни и им нравится позиция «используй повторно», это как раз один из китов экологического образа жизни, они одеваются в секонд-хендах, и им, в принципе, одеваться у нас очень даже хорошо. Плюс мы предоставляем такое условие, что, как я вам говорил ранее, все вещи, которые попадают людям, проходят процедуру стирки и дезинфекции. Они могут у нас прямо на складе там постирать эти вещи, продезинфицировать и в сушилках высушить, например, там, пока они занимаются сортировкой, их вещи будут готовы, например, к концу дня, чистые, продезинфицированные.
Да, ну получается и полезно, и выгодно.
Да, здорово. То есть в любом случае у нас же позиция подарить вторую жизнь вещам, а, например, кому она достанется, не так важно.
Вообще очень радует, что есть молодые люди, которые ведут экологичный образ жизни и вообще интересуются этими темами. Ну вот и вы в том числе тому пример.
Их сейчас очень много. Я не понимаю, почему у нас раньше активно так не развивались вот эти вот как дуальные сборы, которые сейчас вводят региональные операторы. Это можно было вводить давным-давно и активно этим заниматься. У нас люди реально готовы к раздельному сбору отходов. Ну, может быть, конечно, не все возраста, но, в принципе, мне кажется, уже процентов 50-60 без проблем. И даже есть такая статистика, что 67% поколения зумеров, поколения Z и моего миллениалов.
А если по возрасту сказать, это примерно со скольки
до 30 лет? Там от 14 до 30 лет они стараются выбирать те компании, которые экологичны во всем. То есть 87%, 87% людей как раз выбор уже ложится к тому, что не просто там купить дешево и качественно, а еще чтобы у организации была хорошая история. Из этого сейчас очень многие организации, там такие как Nike и Adidas, как минимум, там изготавливают кроссовки из переработанных рыболовных сетей, которые находят на дне там Мирового океана. То есть это круто, и мне очень нравится. Например, как говорит мой друг из экопроекта «Биозавр», самое главное сейчас не просто сдавать это все дело в переработку, а чтобы предприятия переходили, например, с тетрапака, который очень тяжело перерабатывается, потому что он состоит из нескольких материалов, а, например, переходили там на стекло, либо на пластик, который можно переработать. То есть тетрапак, да, это хорошо, да, долго будет сохраняться, но надо переходить на что-то более экологичное, и вас будут больше выбирать.
Ну, мне кажется, об экологии можно говорить долго, но у нас уже время нашей передачи подходит к концу, поэтому я вам задам последний вопрос. Что вы можете пожелать молодому поколению?
Вот самая главная моя мысль вообще по жизни такая, что если ты что-то придумал, ты должен попробовать и попробовать довести это до конца. Да, это тяжело, да, там будут постоянно над тобой там мир весь отворачиваться от тебя и издеваться, и ты будешь думать, что все пропало. Нет, надо всегда идти до конца. И самое главное, никогда не насыщайтесь тем, что вы делаете, всегда оставайтесь голодными, и тогда у вас будет всегда интерес к своему проекту, и вы будете максимально пытаться его увеличить, расширить и сделать лучше.
Замечательное, на самом деле, пожелание. Нужно быть голодным, чтобы что-то делать, чтобы что-то реализовывать.
Да.
Спасибо большое, Денис. Я напомню, что у нас сегодня в гостях автор и руководитель проекта «Вещь добра» Денис Лекомцев. И мы говорили об осознанном потреблении в одежде, ну и непосредственно о самом проекте в программе «Время молодых». Спасибо вам еще раз.
Всем пока!